Поздравляю вас, братья и сестры, с воскресным днем всех причастников с принятием святых Христовых таз. Сегодняшний день стал неделя о страшном суде. Осталась всего лишь одна седмица до Великого Поста. И вот мы слышим события страшного суда, на которое всем должно будет прийти. Потому что невозможно в Царство Небесное войти, не получив определения на страшном суде. И мы слышим, что Господь разделил весь народ, стоящий перед Ним, на две части. Овец поставил по правую сторону, Яков Козлич, то есть козлов, поставил по левую сторону. А потом объясняет, почему так сделал. И говорит овцам, что я вас поставил, потому что вы голодного меня накормили, жаждущего напоили, раздетого одели, в темнице посетили, в болезнях за мной уходили. А потом поворачивается к тем, которые слева, как козлище, и говорит им о том, объясняя, что потому я вас сюда поставил, что вы всего этого не делали ко мне. Те и другие воскликнули: «Господи, где, когда мы все это делали, мы Тебя и в глаза не видели». Господь ответил: «Ну, как вы малым сим, то есть ближним вашим, людям, с которыми вы рядом жили, и которые попадались у вас на пути, вы с ними или так обошлись, или эдак. И отсюда я вижу, что одни из вас действительно чадо моего стада, овцы, а другие моему стаду не принадлежите, вы из козлов». И дальше, вот все это, казалось бы, мы, услышав, можем как-то так, ну, послушали, удовольствовались, то теперь мы будем знать о том, что в конечном итоге, значит, предстоит и почему так или это произойдет. Ну, а дальше пойдем жить. Если бы не дальнейшее повествование, о страшном суде, вдруг говорит громоподобные вещи. Те, которые стоите по правую сторону, названы овцами, приидите, чадо благословенное, Отца Моего Небесного, войдите в Царство Небесное, уготованное вам от начала века. Открываются врата Царства Небесного, и все стоявшие по правую сторону входят в Царство. А по отношению к левым Господь изрекает ужасный, страшный, невозможный суд. Вы же идите в гиену огненную, в огонь неугасающий, червям грызущим навеки, вечный, в муку страшную. И тогда, мы вроде бы только что, казалось бы, послушав предыдущее, довольны и готовы были разойтись, но услышав это последующее, вдруг в дверях остановившись, оборачиваемся к Господу и задаем вопрос: «Господи, откуда такое страшное определение? Да, не напоили, да, не накормили, ну, не одели, не обули, не посетили, но мало ли где, когда мы что подобное делали, но неужели вот за это только лишь на муки? Да еще не просто земные, а там в гиене, да не просто на время, а на веки. Как же может быть такое определение сделано за такие, казалось бы, извинительные поступки в нашей жизни? Ведь мы сколько таковых делаем? Ну, посмотри, ведь, когда мы читаем о твоих святых, сколько ужасных дел они наделали, прежде чем стали порой святым. И мы даже близко подобного не делали, как, например, Мария Египетская, так мы не блудили. Как разбойник, который первым вошел в райские обители, но мы не разбойничали, мы не убивали, мы не грабили. И мы такие, в общем-то, извинительные, жившие, да, грешили, конечно же, но извинительные. Да, конечно же, поступки ужасные совершали, но ты прощал и более худшие, тяжкие. Одно только, если вспомнить о царе Давиде, который такие дела совершил, если бы сегодня мы услышали бы, что кто-то из почитаемых, известных нам людей, еще плюс иерархов, даже царь в высоких должностях, либо светских, либо церковных, совершил бы такие дела, либо деяния, которые совершил царь Давид, да еще и такое коварство, с которым он расправился со своим соплеменником. Господи, его же, от него же бы все отвернулись, его же бы сейчас все гнушались, а он у тебя сегодня прославленный святых. Мы же ничего подобного не делали. Как же так? Доверяя, тем не менее, Богу и веря Ему, доверяя Его евангельскому повествованию, которое мы сегодня услышали, мы в каком-то глубоком внутреннем сокрушенном недоумении начнем искать ответ на этот страшный вопрос. И вдруг в Евангелии от Иоанна на многих страницах, начиная с 10 особенно главы и до 17 включительно, мы будем прочитывать почти одну и ту же мысль, произносимую Господом, но в разных вариантах и с разного захода. Любящий меня соблюдает заповеди мои. Значит, когда Господь говорит «напоили, накормили, обули, одели, посетили», Он говорит о разных заповедях, не просто о каких-то простых действиях, которые, ну, все делают же во всем мире, даже языческий мир тоже делает удивительные, хорошие, добрые поступки. Мало того, сатанинский мир, весь Восток, Индия, Китай, поклоняющийся дракону и этому неуловимому божеству, зверь, тем не менее, они же делают эти удивительные дела, и кормят, и поют. Так вот, оказывается, под этим напоили, накормили, обули, одели, посетили. Речь идет о заповедях Божьих. Каковы же в таком случае заповеди Божьи? А это все Евангелие. Нам придется тогда внимательно перечитывать каждое отдельное событие, наставление или же случай, который совершается на евангельских страницах, и вглядываться в образ самого Господа, в характер Его поступков, чтобы уразуметь для себя самих, что это такое по Божьей, Богом совершаемая жизнь. А для нас с вами жизнь совершаемая по Божьей, подобно Богу, яко Богу, согласно Богу, в Боге, в конечном итоге, совершаемые поступки и образ жизни. И тогда, если ты так услышишь сегодняшнее событие страшного суда, ты в конечном итоге полюбишь Евангелие, потому что оно станет для тебя самым главным наставлением и главное словом, которое открывает тайны для твоей жизни. Мы все, в общем-то, знаем в своем конкретном опыте, как когда какая-нибудь жизненная нужда возникает, и мы тогда бежим и роемся в книгах или в каких-нибудь источниках информации, с какой ревностью мы обращаемся к этим книгам, как мы радуемся, когда наконец нашли ответ на то, ну, например, кто-то очень хотел приготовить хорошие котлеты для всех домашних своих. И вот из этого искреннего желания начала рыться во всех кулинарных книгах и наконец нашла, какую радость и какое удовлетворение, какую жизненность она переживет от того, что она нашла тот самый нужный рецепт. Или же кто-то очень хочет починить действительно краны так, чтобы они, ну вот, не так текли, как они текут, к сожалению, от разных других мастеров, но так, чтобы в итоге не текли. И насчет рыться в книгах. Вот то, с каким желанием он это будет делать, книги следует как искать. Потом то, каким удовлетворением он вдруг обрадуется от того, что он наконец нашел по душе, по сердцу нужное наставление. И сделать действительно будет радоваться, что краны не текут. Вот подобным образом появится для тебя не кулинарная книга и не книга про мастерство домашнего ремонта, а появится книга Евангелия. Ты будешь к ней припадать, как к источнику жизни, как исполнителю самых главных твоих внутренних нужд и чаяний. И тогда ты в ней будешь находить ответы на эти свои нужды и чаяния о той жизни, какую восхочет твоя душа. И тогда ты услышишь, что оказывается, да, вот эти напоили, накормили, это и есть, исполнили заповеди Божьи. А те, которые не напоили, не накормили, что же они сделали? Евангелие открывает. Вот иродивые девы из десяти. Пожалуйста, жили церковно, как и все остальные девы. Однако в ответ услышали страшный ответ. Не знаю вас. Идите от меня, проклятые. Не знаю вас. Или вот исцеленные, прокаженные, и девять из них, из десяти, не вернулись к Богу после того, как были исцелены, и не поблагодарили Его, ничего не сделали в благодарность, просто радовались, исцелились, что они теперь исцелились. Может быть, еще и ходили и рассказывали всем, вот Господь нас исцелил, но ничего более, к самому же Богу не вернулись, ничего для Него и к Нему, о Нем и ради Него не сделали. Вот смоковница, которая, казалось бы, ну, что она, естественно жила, естественно росла, была вся зеленая, и не пришло время собирания смоков. И подошел Господь, и не найдя на ней смок, потому что сам заухал, проклял ее, и она вдруг высохла. То есть высохла, это и есть как раз событие страшного суда. Она вдруг оказалась ввергнута в вечную муку. И недоумевают ученики и спрашивают Господа: «Господи, как же так?» Еще же и добавляет один из учеников: «Ведь еще время смог не наступило». Да, по естеству мы с вами можем прожить земную жизнь. И родились, естественно, развивались, естественно, стали детьми, подростками, юностью, взрослыми, потом стали старенькими, потом умерли. Это естественно. И, естественно, все совершали. И за все это время не познали Бога. Вот это естественное развитие, в котором не познал человек Бога, и есть смоковница, которая действительно естественно росла, вся была зеленая, а смоков нету на ней. Да, не пришло время, по естеству не пришло время, но обрести Бога и быть с Христом надо не по естеству, а по вере. И вот эта вера может явиться вообще независимо от твоего естества. Да, конечно же, когда ты в естестве достиг, наконец, старости, понятно, что уж старость-то уж надо уверовать в Бога. Но если ты уверовал в Бога в зрелости, как это хорошо. Но мы с вами знаем много случаев и примеров, когда уверовали в Бога, да еще так дивно, в детстве, семилетние детишки, 5-6-7-летние детишки, помните, есть такое предание, играли в песке на берегу, подглядев о том, как службу служат священники, взяли и решили сами так сделать. Вот ты священник, я твой диакон, а я твоя паства. И запомнив все возгласы священнические, какие совершаются в алтаре, взяли и произвели эти возгласы над хлебом, положенным на песчаный престол. Сделали престол из мокрого песка, на него положили кусочек хлеба и вознесли молитвы. И вдруг на их глазах сошел огонь с неба и приложил этот кусочек хлеба в тело. Дети, 5-6 лет, 7 лет, не старше был. уверовали. А сколько мы знаем детей, которые уверовали еще раньше, в возрасте 3 лет. Еще раньше, еще в утробе, уже возглашают уверовавших. Значит, для веры нет естества. И Господь, когда смоковницу проклял, Он проклял за то, что она в естестве, развиваясь, слишком предалась своему естеству, что о вере даже и не думала. Таких людей сейчас на земле миллиарды, которые в естестве своем развиваются, живут себе весело, а о Боге и не помышляют. Вот о чем, оказывается, речь идет: не напоили, не накормили, не одели, не обули. Вот, оказывается, какими были. И еще целый ряд других случаев. Читайте, внимайте Евангелие, или же в течение всего года все как раз эти важнейшие характеристики, что ли, страшного суда, они все за год прочитываются на службу. Ну, на воскресных в обязательном порядке, а между ними же еще есть службы будничные, в них еще прочитывают, фактически прочитывается все Евангелие. Но мы ходим чаще всего только по воскресным дням, но хотя бы эти воскресные Евангелия все услышите, вы в них услышите, с одной стороны, обули, одели, накормили, напоили, а с другой стороны, услышите как раз случаи, когда не обули, не одели, не напоили, не накормили. Евангелие раскрывает все. Если это так, тогда мы невольно можем воскликнуть одним из учеников Христова, который это все услышал, воскликнул: Господи, кто же тогда может спастись? Кто может вообще Евангелие исполнить? Господь ответил: никто. Если бы он взял, поставил точку, нужно было бы тогда всему миру людей помрачиться от этого известия, и великое, впав уныние, отпасть от Бога по причине печали, уныния и невозможности вообще быть и жить. Но Господь говорит, после сказав «никто», говорит дальше: «только Бог». Богу все возможно. А потом в других местах подтверждает, что Бог есть любовь. И в третьих местах подтверждает, что милость Божья вся, она совершает дело Божьего искупления нас всех здесь на земле. И опять, когда мы открываем для себя Евангелие еще и с третьей стороны, первое – это мы слышали деяния человеческие, овец и козлов, а второе – мы открываем деяния самого Бога. Все Евангелие – это деяния божественные. И оказывается, в этом повествовании евангельском открывается Бог такой, на которого ты можешь положиться. Да, ты так устроен ужасно, и таковые добродетели требуются от тебя исполнить, которых ты не сможешь никогда сделать в своей жизни евангельской, что, казалось бы, можно прийти в отчаяние. Но если бы не было Бога, столь любящего, столь милостивого и столь жертвенного ради тебя, и когда ты начнешь эту сторону, с этой стороны Евангелия прочитывать, тогда ты вдруг обнаружишь, что, оказывается, сам ты ничего не можешь. Вообще ничего. Даже просто веровать угодно Богу ты не можешь. Ты можешь веровать по-человечески, но этой религиозностью, этим верованием верят тысячи людей разных религий и даже сатанинских религий. И даже верящие в сатану, они тоже верят. То же самое слово и то же самое человеческое религиозность. А вот уверовать в Бога так, как Богу угодно, то есть, значит, веру получить свыше по благодати Духа Святого, вот, оказывается, чем ты должен быть исполнен. Но, оказывается, и это тоже Бог делает. Он даст тебе эту веру. Он тебе ее, в тебя ее вложит. Он ею тебя в церковь приведет. Он ею тебя на подвижнический путь наставит и в этом пути удержит и подкрепит и укрепит. Имей только лишь эту свыше веру. веру, которая имеет, коли она слышит, имеет силу. Что делать? Подвижничать. Еще что делать? Любить Бога. Еще что делать? Третье – любить ближних. Так, как Богу это угодно. То есть напоить, накормить, одеть, обуть, а значит исполнять множество заповедей Божьих, которые в Евангелии сказаны. Как человек угодно Богу будет любить, если с ним будет сила свыше. Эта сила есть сила веры. А дальше ты вдруг обнаружишь, что, оказывается, еще и можно надеяться на такого Бога. И даже все надеяние свое на него положить. Более того, даже всякое надеяние на себя вообще полностью обнищать. Перестать на него так как-то уповать. Отложиться от всякого надеяния на себя, потому что есть столь великое участие Бога в тебе. Значит, ты можешь надеяться на него, этого довольно. Только научись это делать. Только возьмись встать на этот путь. Только совершай во всех своих жизненных обстоятельствах, какие бы там ни происходили, с детьми или с мужьями, женами, либо с работниками своими, либо с братьями, сотрудниками своей общины, либо с любыми, кто встречается у тебя на пути, везде и всюду. Пребывай с ними в делах, в общениях и в отношениях. Из упования на Бога, из веры присутствия Бога с тобой всегда, каждую минуту, каждого дня твоего. И ты действительно будешь непостыжен. Ты получишь от Бога, на которого ты уповаешь, непременно, всегда помощь. Но этим не закончится евангельское поведение, изучение или узнавание Бога. Оказывается, Евангелие открывает еще и Бога любящего. И тогда эта божественная любовь, приходящая к тебе, оказывается, не просто твои немощи подкрепляет, в трудностях тебя утешает. Эта божественная любовь тебе свою любовь преподает. Это некая такая сила божественной любви, которая входит в тебя и совершает твою любовь из человеческой в божескую. А в божеской совершает в те угодные Богу поступки по отношению к ближним твоим, те отношения и расположения к ближним твоим и со всяким человеком, с которым встречается у тебя на пути, каковы угодны Богу. Тогда ты вдруг услышишь, что действительно, как же можно Богу угодить, не зная Его. Богу никак невозможно угодить, если только ты не узнаешь, что Богу нужно. Только тогда ты Ему в нужное угождать будешь. Ну а как ты узнаешь нужное Бога? Ну, минимум Евангелие. А оказывается, этого недостаточно. Потому что Евангелие мы можем прочесть как-нибудь по-своему. Оказывается, для этого надо бы услышать непосредственно божественное сказание тебе самому в Евангелии. Это по благодати. Надо бы, чтобы Бог своей любовью, как исходящей из Него энергию, светом и силой, сообщил бы тебе свой образ любви, тебя к ближним. Это то, что тайна. Это то, что человек, даже самый святой, ничего не знает, если только ему не сообщит этого Бога. Вот когда ты это услышишь, божественное посещение, раскрывающее тебе любовь по Божьей в ближнем твоим, тогда только этой любовью ты сможешь угождать Богу, любя ближних своих. Это все открывает нам Евангелие. И тогда, тем более, вникая во все это, ты спросишь Господа: «Господи, как же тогда мне достичь таковой любви?» И тогда мы от Евангелия пойдем с вами к святым отцам, к трудам святых отцов, которые, оказывается, задавая этот вопрос практически в своей реальной жизни, услышали божественный ответ в силе. В той силе, которая доставляла им, людям, способность жить угодно Богу, будучи исполненными божественной силой и веры от Бога данной, и надежды упования Богом благословленной, и любви Божией, которая в тебе, как божественная любовь, начинает быть, или в них, святых угодников, подвижников. И вот подвижники описали, как они стали жить, чтобы стяжать эту божественную веру в надежду и любовь. И мы тогда откроем подвижнические книги. И начав изучать их, обнаружим, что же нам с вами надо делать в своем подвижнике, то есть в своем стяжании этих божественных сил, чтобы Богу угодить. И тогда услышать на страшном суде ответ: да, вы мне действительно угодили. Вы и накормили, напоили. И вдруг оказывается, что эти слова «напоили», «накормили» относятся не только к тем заповедям, которые даются в Евангелии, но оказывается, еще и в этих словах «напоили», «накормили», «обули», «одели», «посетили» находятся подвижнические или скрытые подвижнические действия, какими подвижники стяжали благодать Святого Духа. Стяжали божественную любовь, стяжали способность быть угодно Богу, любящими всех ближних. Вот еще оказывается, что откроется. Господи, как же ты премудро написал, всего лишь напоили, накормили. А за этим оказывается евангельские заповеди. Мало того, за этим оказывается подвижнические действия, условия, обстоятельства, в которых они себя изнуряя, то есть обнищая и унижая, Богу всего, всех себя посвящают, отдают и предают. И без этого нельзя спастись и нельзя получить на страшном суде действительного ответа. Нельзя. Говорит Господь, когда Он сказал ученикам на Эмаусе: Господи, кто же может спастись? Он сказал: никто. Только те, под этим никто мы теперь разумеем, которые исполнили или исполняют евангельские заповеди, и которые делают это подвижническими средствами и способами в условиях подвижнической жизни. Ну а те, которые получили ответ: вы ничего не сделали, не напоили, не накормили, они ничего подвижнического не сделали. Они не боролись со своим внутренним устроением, противным Богу. И поэтому даже если они внешне были вроде бы как юродивые девы, то есть, во-первых, девы, во-вторых, они были все в церкви, они всю внешнюю церковную жизнь все исполняли, а в ответ получили: не знаю вас. Чего же они не сделали? Они не испытали самих себя. Они вроде бы были в церкви, вроде бы в подвижнических действиях, но как-то вслепую, не зная, что делать, будучи в событиях поста. Вроде постятся, а не знают, что надо внутри себя делать. Вроде бы молятся, а не знают, как это внутренне надо молиться, что надо преодолевать внутри себя в молитве, не знают. Они вроде бы пытаются исполнять заповеди евангельские, а не знают, откуда, из чего надо эти заповеди исполнять. И не имеют в себе, не испытывают себя. Вот оказывается, они какие. И они все получают в ответ: пойдите в гиену огненную. Да, говорит Господь. Не просто тогда получают. Не просто тебя извещаю об этом, но так реально будет, так будет. Об этом вся моя, говорит Господь, великая скорбь за тебя, который слышишь, не слышишь. Имея мое наставление, не научаешься от него. Имея мое предупреждение, не переворачиваешься в своей жизни на добрый лад. А что же тогда эти вот слева стоящие, ничего не исполнившие в подвижничестве? Оказывается, они не распознали своего устроения греховного и падшего. Благо, мы теперь с вами все имеем. Господь все устроил для нас в наше время, и вообще мы в этом плане много имеем большее преимущество, чем люди первого века христианства. Даже четвертого века христианства, даже восьмого, даже десятого, даже пятнадцатого века христианства. Того, что мы сейчас с вами имеем в виде знаний о том, как ходить подвижническими путями, они тогда не имели. Посмотрите, какие огромные количество книг на полках наших библиотеках, домашних библиотеках. Все у тебя есть. И вот когда мы заходим в эти книги, мы вдруг обнаруживаем, что оказывается, да, человек внутренний, как человек согрешивший, греховный человек, очень сложно устроен. И оказывается, вот любить ближних действительно можно, ну, из четырех разных устроений. Первое, можно любить ближних. Как бы любить ближних? На самом деле, любить свои страсти. Первый человек, когда говорит о любви, он, оказывается, любит страсти свои, любит грешить. Среди разных грехов страстей имеются страсти наиболее любимые, среднелюбимые и малолюбимые. Но все они все равно любимые. А вторая любовь, оказывается, может происходить вроде бы ближним, но через себя, не минуя себя и не оставляя потребностей своих. То есть так называемая корыстная любовь. Когда мы вроде бы любим, но на деле-то мы живем услаждением ближними, которых любим. Мало кто сегодня может это уловить и понять, когда особенно перед свадьбой, говорит другому: «Я люблю тебя». И говорит: «Давай навечно будем так друг дружку любить». И не подозревая, что в этом «я люблю тебя», он на самом деле говорит: «Я услаждаюсь своей любовью к тебе». Он так не может сказать, потому что он так не видит, он так не чувствует. И когда он вообще до этого дойдет, чтобы так видеть, так чувствовать, неизвестно. По нынешним временам видно, что многие миллиарды людей, которые вот образуют семью, вступая в отношения с друг с другом, на деле-то до конца своей жизни так и не узнают о том, что они ближнего любили своей сластью, сластолюбием своим. Это второй вид любви. Третий вид – это когда ты действительно любишь от естества своего, того, которое Богом дано. Но тогда надо к нему просто прийти, это естество есть. Призвание любви, их всего лишь пять, совсем немного. Три из них образуют семью. Это сыновство, супружество, родительство. Вот вам и семья. Четвертое из них образует род, отечество. Это родовая отечественная любовь к родственникам, к соплеменникам. И, наконец, пятое – религиозная любовь. Все эти пять видов любви, они Богом даны тебе как образ любви, как образ Божий в тебе положен. И если мы придем к этой любви, то тогда действительно семья будет крепкая, род будет сильный, отечество будет непоколебимое никакими внешними силами. А самое главное, что в пятой любви, в религиозной, явится любовь свыше. И будет тогда действительно подвижник, восходящий из праведности в святость. И, наконец, четвертая любовь – это любовь уже свыше, та самая, которую уже Бог дарует тебе. Вот тебе все четыре вида любви. Одна – страстная, другая – ближних, но через себя, третья – ближних, но от призваний Божьих, которые в тебе вложены. И пятое – это вышеестественная любовь по благодати. Вот это четвертое – вышеестественная любовь по благодати. Вот, собственно говоря, четыре вида любви. Из них оправданные перед Богом правдивы только два последних вида. Та, которая от жизненных призваний – это праведность, а та, которая свыше – любовь – это святость. Поэтому ты и вот святитель Афанасий Великий, а вслед за ним святитель Феофан Затворников раскрывает, вернее, Игнатий Венчининов раскрывает естественную праведность, говорит, что вот праведные и язычники, сколько удивительных праведных поступков, обычаев и характеров у языческих народов, потому что они совершают естество Богом данной любви к человеку, по жизни и призванию. Но эта праведность не, для страшного судей недостаточна, потому что до Христа эта праведность была спасительна, а после Христа уже к ней должна быть непременно добавлена еще и четвертая любовь, святая любовь, которая возводит твою праведность в святость. Что же такое тогда предыдущие два вида любви, страстная и любовь через себя? А это, оказывается, есть грешный человек, который будет поставлен как козел на левую сторону и потом пойдет в гиену огненную, потому что он ничего не сделал для преодоления этой своей ужасной для Бога любви. Ну, страстная любовь, тут все понятно. А вот любовь через себя, вот это что за любовь? Откуда она? Почему она не угодна Богу? И тогда святитель Феофан, изучив множество книг святых подвижников, в которых подвижники раскрывают греховное устроение человека, раскрыл нам устроение человеческого греховного состава, человеческих греховных составов. Оказывается, действительно, вот, в глубинах себя, в духе мы, вместо того, чтобы от чистоты духа своего человеческого, живем и действуем духами, узами духов, которые наложены дьяволом. Это трое уз – мир, самоугодие и дьявол. Узы дьявола, они невидимы, они неслышимы, они все проникают, все оскверняют в нас, все переиначивают, и самые добрые намерения делают самыми злыми. Единственное, что мы можем услышать в себе из влияния этого духа дьявольского в нас, который в каждом человеке есть, во всем мире, мы можем это услышать потому, что называем самолюбием. Вот лишь поверхность, верхняя часть этих уз дьявола – это самолюбие. Ну так вот, оказывается, что любить ближних через себя – это значит любить ближних через свое самолюбие, любить ближних через свое самоугодие, любить ближних через любовь к миру. Я люблю вас, потому что вы все одной моды со мной. Так же, как я модно одетый. Прямо в одну моду мы с вами ходим. А я тех вас, других вас люблю, потому что вы все живете так, как сегодня весь мир в своих интересах живет. То есть в своих стремлениях. Все вокруг стремятся иметь лучшую машину. И я стремлюсь. Вы все друзья мои. Все вокруг стремятся иметь евроуровень, квартиру свою. И я стремлюсь. Вы все друзья мои. А те, которые не стремятся, они неинтересны мне. Они не друзья мои. И я их не люблю. Вот что такое любовь через себя. Через свою приверженность к миру. В школе особенно сейчас это очень видно. Дети прямо все сегодня расслоились. Почему вот этого ребенка в классе так любили до какого-то времени, а теперь вдруг вот в наше пришло новое время, они его не любят. Да потому что у него, оказывается, у него телефон. Смотрите, какой у него телефон, смеются дети. Старый, престарый. Смотрите, какой надо иметь тем настоящим людям. Вот какой, плоский. И вдруг среди них кто-нибудь говорит: «А, вы все маленькие, вы все вообще чмо. Вот какой надо иметь телефон». Вытаскивает из кармана телефон за 65 тысяч. Сейчас такие телефоны стали продавать. 65 тысяч. Вот какой телефон у меня есть. И через этот телефон вдруг оказывается, что эта вот девица, ужас какая по характеру своему. Но она стала первенствующей в классе. А тот, который имеет самый вот такой вот, этот маленький, старенький Nokia, тот оказался самый последний, хотя он самый лучший по характеру человек. Вот это и есть жизнь через себя. Любить ближних, то есть собирать друзей своих через себя, то есть через свое влечение к миру. И ценности мира, они оказываются тем критерием, через который ты выбираешь, кто ты ближний твой, кто не ближний, кто в друзьях у тебя, кто не в друзьях. Кем ты гордишься, а кем ты гнушаешься. Ах, если бы дети это все поняли. Ах, если бы они вовсе не оскорблялись бы тем, что они, ну, хуже одеты, чем это вот супер какая-нибудь такая девица или супер какой-нибудь мальчик. Весь гнилой по характеру, но весь одетый прямо на все 100 000. Пусть не завидовали бы им наши дети. Пусть бы радовались тому, что они чтут отца и мать своих. Пусть бы радовались тому, что они знают Бога своего. Пусть бы были довольны тем, что они хорошо учатся и хорошо себя ведут. И больше ничего не надо. Никаких ни одежд, ни телефонов, ни даже того, чтобы тебя подвозили на машине на какой-нибудь супер твои родители. Не надо тебе всего этого. Все это тлен, гадость, мерзость современного мира, мерзость какая-то греховная. Но, к сожалению, это все сказал святитель Феофан Затворник. Дети наши в эти книжки не заходят, читать об этом не читают, и знать об этом знать ничего не знают. И в итоге они бедненькие. Очень сильно болеют, переживают от того, что вот все вокруг в классе прямо издеваются над ними. Все какие-то супер, а они вот, видите ли, вот не дотягивают до них. Да не надо дотягивать. И дотягивать до них не надо. Это вся их, это супер, она вся гнилая внутри. Вы же будьте здоровы внутренне. Да, внешне вы будете скромные, простые, но Богу угодные, потому что Бог за это вас будет любить. Ну а дальше, оказывается, помимо уз духа, тут еще множество всего, что, оказывается, в нас есть. Это и покровы сердца трех уровней, из них третий уровень вообще, как его преодолеть, вообще неведомо, совершенно неизвестно. Да, подвижники говорят, не человеку самому преодолеть третий уровень покровов нельзя. Это самообольщение, это нечувствие и это беспечность. Беспечность ко всему церковному, к святому. Нечувствие всего праведного. И самообольщение во всех своих представлениях, пониманиях о себе самом. Как это преодолеть? Никак. Самообольщение не дает это преодолеть, потому что ты будешь сидеть в самообольщении, иметь мнение о себе самом внутреннем, и ты ни за что и никогда из этого мнения сам не выскочишь, потому что ты в нем сидишь. Как из него можно его увидеть? Никак. Поэтому только подвижничество. А значит, устремление к Богу, молитва, пост, условия аскетические, только они могут тебе помочь вот, как-то выйти из этих покровов. Потому что это твоими действиями, а сам-то выход из покровов все равно это божественное участие в тебе. Это Богу надо в тебе, тебя от покровов начать освобождать. Ну а самый внешний, наружный покров – это плотяны. А средний покров – это вот многозаботности и рассеянности. Сегодня этой многозаботности пруд-пруди. Сегодня все летят со скоростью, не знаю какой. Никогда так с такой скоростью не двигались люди по земле, как сегодня несутся. Потому что у них надо за день проделать столько много дел. И там побывать, и тут побывать, и с теми побыть, и это сделать. И все успеть. Это и есть многозаботность. А уж рассеянность, уж как она разворачивается сегодня в людях, так это и как поддерживается, развивается, это с помощью всех средств массовой информации. Возьми хотя бы газету. Чтобы прочитать одну газету, там, ну, уйдет у тебя, к примеру, так ты поверхностно читаешь эти газеты за 15 минут, но ты за это время успел рассеяться на 16 страницах этой газеты. А потом через 15 минут отложил газеты, ты включил телевизор. И тут ты уже рассеялся не на 16 страниц, А на 64 канала, да, наконец, на чем-то остановившись, еще и внутри канала на кучу разных всяких разных передач, а в одной передаче на кучу разных событий, которые там произошли. И разных интонаций, характеров, визгов и смехов. От смеха до визга, от жеманного самосостолюбия до убийства, чего только ты там не нагляделся, рассеявшись окончательно. Но наконец-то устал от телевизора, выключил его и подсел к интернету. И на ночь теперь ты до трех ночи уселся в интернет. Вот тебе все. А уж тут какое растение, тут масштабы мировые уж. В итоге сел ты за рассеяние 7 вечера, начал с газет 15 минут, потом телевизор несколько часов, а потом интернет до 2 ночи. Вот и весь, какой же ты, интересно, пошел спать. Весь рассыпанный во внимании своем, весь рассеянный и не способный никакого собирания ни к молитве, ни к богомыслию, ни к Евангелию и вообще ни к чему-то о том, о чем мы сейчас с вами говорим. Куда на страшном суде ты такой будешь поставлен Богом? Да ты же из рода козлиного. И как козлих, или как козел, ты будешь налево поставлен. Да, ты будешь обижаться и недоумевать, Господи, за что? Да еще и после этого еще такое определение. Навеки мучные, в гиену огненную. Это за телевизор-то? Да не за телевизор. А за то, что уверен, упорно сидел в своем среднем покрове сердца. И из него никогда не вышел. Жизнь целую прожил. До 75 лет дожил, а из покрова сердца рассеянности так и не вышел. И даже умирая, под телевизор умирал. Вот ведь какая беда. Ну ладно, хорошо, мы узнали теперь про эти еще покровы. А тут рядом еще с ними оказывается еще 2 целых набора закрепителей характера в греховном виде его. И тоже непреодолимые со стороны человека. Только Бог их может преодолеть. Первый вид, это святитель Феофан, раскрывает закрепители характера нашего. Это вот 4 возбудителя греха. Причем коренных, он говорит. То есть возбуждающие, а значит поддерживающие, питающие грех в самых его корнях. Целых 4. Ну, а не такие все знакомые нам, все такие любимые нам, все такие приятные нам 4 свойства. Как же так? Господи, разве можно такие нам удобные, в общем-то, близкие нашему сердцу явления называть или наказывать гиены огненные на веки мучные, веки вечные? Это за что же оказывается? А вот 4 этих закрепителя какие? Саможаление. Один из них. Но кто не жалеет сам себя? А из этого жаления никто не жалеет своих детишек, делая их тоже саможалейными и расслабленными. Все жалеют. А второе какое? Это возбудитель греха. Человеку угодит. А третий, напоминайте, а? Земность, это уже 4-й, да, 4-й земность, это уже такой всеобщий, то есть закрепитель, который вообще нас оставляет только в земных событиях, как единственно жизненных. А третий, чувственность. Чувственность, которая развилась сейчас во всем мире с такой мощью и силой, что все только этим и живы, этим только и живут. И весь интернет только это питает в людях. Вот вам 4 закрепителя. Ну вот, они закрепители нашего греховного характера, потому что они одновременно еще возбудители по самым корням всех грехов и страстей в нас. Как это преодолеть? Никак. Только Бог это может преодолеть. Тогда тебе надо серьезно заниматься подвижническую жизнью. И тогда узнавать у подвижников, что такое накормить, напоить, обуть, одеть, посетить. Что такое? Открывайте книги подвижнические, вы там увидите, как воевать с этими 4 коренными победителями. А тут еще оказывается еще целых 4 закрепителя характера, но уж тут совсем прям дорогие, близкие, и вот ни за что с ними не расстанусь. Какие же это? Это самоугодие. Я его и знать не знаю, я вообще не самоугодливый человек, я очень любящий всех. Так в том, как ты сейчас это говоришь, в том, что ты сейчас говоришь, это и есть твое самоугодие. Кто согласится с этим? Кто захочет за этим посмотреть реально на свое самоугодие? Вернее, ну да. А потом дальше что идет? Второе – это упрямство. Сегодня нету неупрямых людей. Упрямство, оно формируется с самого младенчества, начиная с видиков. Зрелище формирует упрямство в человеке. Все дети, которые из зрелища пошли, они уже развиваются в упрямстве. А дальше детский сад, школа, институт – это все, казалось бы, ради, в общем-то, знаний, а на деле это все раскрытие и закрепление, и развитие упрямства в людях. Ну и, наконец, еще 2 ужасных – это закрепители характера, это животный страх и душевный страх. Вот вам устроение греховного человека. И за это, ты спросишь, я буду поставлен на левую сторону на страшном суде? Да. Почему же, Господи? Ведь много тех, которые справа стоят, они же тоже такими родились. Они такими выросли. Более того, они даже, часть из них до зрелого возраста такими были. А кто-то вообще до старости такой был. Почему он стоит на правой стороне, а меня ты поставил на левую сторону? И уже, может быть, не Господь, а ангелы ответят тебе. Потому что, мил человек, ты ничего не сделал, чтобы преодолеть эти ужасные свойства и черты твоего греховного характера. А если и пытался, то бросил. А если вроде бы и достиг чего-то, то потом опорочил все это следующую, последующую жизнь, как пес, обратившийся на свою блевотину. Вот что ты делал. Вот ты как жил. Ты остался верен себе в этих ужасных пороках. Ты остался предан внутренне, несмысленно для самого себя, остался предан этим чертам греховного своего характера. Ты остался убежденно совершающим свою жизнь из этого состава своего греховного. Если бы ты хотя бы чуть-чуть подвинулся, преодолевать это. Я бы, говорит Господь, тут же бы пришел тебе в помощь. Если ты бы действительно по-настоящему захотел бы это преодолеть, и вот это само желание, я бы тут же поддержал. Но если ты поставлен сейчас на сторону левую, как козлище, значит, ты, может быть, и имел сознание и желание, и намерение трудиться над этими греховными делами своими и устроением своим, но ты не пошел глубже. Ты только сознавал, но не стал делать. Даже ты когда делал, ты делал это все от себя, а не уповая на меня и не моей помощью пользуясь. Даже когда ты пользовался и уже уповал на меня, ты не стоял в этом до конца. Ты то право, то лево, то право, то лево. Ты вот перебегал туда-сюда, в конечном итоге все чаще слева был, и все реже справа. И теперь ты окончательно стоишь слева, потому что вправо тебе ничего не принадлежит. Ты ничем внутри себя не показал себя правым человеком. Это скажет уже ангел, не Господь. Потому что ангел будет открывать стоящим с левой стороны их внутренний взор на самих себя и на свою жизнь. И они, видя свою жизнь в свете Евангелия и в свете подвижников, подвижнических трудов, подвижнических книг, они увидят, что они действительно не соответствовали. А в том, в чем начинали было соответствовать, не были до конца, в конечном итоге все бросили и остались целиком и полностью преданными своей греховной натуре. Это они увидят сами. И нечего будет возразить. Нечем будет недоумевать дальше. Только первое недоумение воскликнет: Господи, где же мы тебя видели? Где мы тебя накормили? Где тебя посетили? Это будет только первый возглас. А дальше подойдет ангел, откроет им собственное зрение на собственную их жизнь. И они увидят, что это все так. И горе, и горечь от этого откровения и открытия о себе самом, может быть, станет более ужасным, нежели даже мука от самих этих греховных устремлений. Вот что будет. Ради того, чтобы ты не оказался там, Господь каждый год упреждает, напоминает тебе об этом. И каждый год, в течение всего года, тебе постоянно посылают то Евангелие со всеми накормили, напоили, то подвижнические книги со всеми посетили, побудут. Не проходи мимо этих книг. Евангелие и вообще всего Священного Писания, включая Ветхий Завет и подвижнических книг. Они Богом тебе сегодня посылают. Они от Бога в таком обилии сейчас вдруг явились, и возможность появилась читать и вникать. Но не увлекайся сильно чтением, а бери понемногу к исполнению. Бери хоть чуть-чуть, но чтобы искренне. Из этого чуть-чуть, хотя бы малость, но чтобы с решимостью назад уже не возвращаться к своему греховному характеру. И тогда даже крошки твоего движения Господь тут же поддержит. Благодать будет с тобой. И встретишься ты с Господом в Царстве Небесном. Аминь.